Еще раз хочу сказать, что мы очень рады вас приветствовать. Спасибо вам большое, что вы, находясь далеко, нашли время для нас, для студентов родительского университета, для школы семьи Жинья, для школы «Разумная мама». Здесь родители, и им очень интересна тема предназначения, тема природы человека, какая есть природа, как ее постичь. Вот.
Еще раз проверяем звук. Сати.
Отлично.
Отлично. То есть мы можем начинать?
Можем начинать.
Если со звуком какие-то проблемы, вы должны немедленно сообщать.
Хорошо.
Хорошо. Итак, дорогие друзья, добрый день. Я нахожусь во Вриндаване. Это известное место паломничества для всего мира. Здесь я уже второй месяц пребываю. У нас здесь также есть занятия. Мы изучаем ведическую философию. Изучаем человека, душу, сверхдушу. И также строим планы, как это знание адаптировать к западному миру. Это непростая задача, очень непростая задача, сложная, наверное, самая сложная задача. Донести какие-то духовные истины, глубокие, на современный уровень как бы цивилизации, образа жизни. Потому что знание должно поддерживаться образом жизни. Если мы не сможем свой образ жизни возвысить, то, собственно, мы не сможем получить ведического знания. В этом сложность. Как, значит, вдохновить друг друга, как вдохновить друг друга, улучшить образ жизни, включая свою деятельность, питание, характер, качество, ну, все сферы жизни, как поднять выше нравственность, также духовность. Сейчас у нас время очень сложное в социальном смысле, потому что больше и больше есть страхов, недоверия ко всему буквально. И на то, конечно, есть причины. Жизнь очень запутана. И тут нужно разобраться. Разобраться в себе, разобраться в законах бытия. Вот поэтому я и нахожусь во Вриндаване. Время от времени я приезжаю сюда, чтобы снова разобраться, поставить на место все ценности, все приоритеты внутри, чтобы затем снова выехать в эти места, где обычно я путешествую, и рассказывать людям то изначально чистое послание, духовное знание. Сегодня мы говорим о предназначении человека. Давайте сначала рассмотрим просто природу естественного такого биологического характера. Как на нас влияет биологическая жизнь, вот наше естество. Вот с этого начнем, а потом доберемся до более высоких вещей, попытаемся за эту беседу подняться, то есть пройти весь этот как бы курс природы человека, потому что природа, она непростая, она смешанная, может быть, она еще имеет и духовные составляющие, и материальные составляющие, и материя также имеет различные составляющие, все это смешивается, в результате картина может быть очень сложная. Поэтому начнем сейчас говорить о нашей биологической природе, например, рождение ребенка. То есть рождается ребенок, и у него уже есть предназначение. Как у любого другого живого существа, есть свое место в природе. Любое дерево, любое растение имеет свои свойства и предназначения. Лекарственное ли это растение, или просто это материал, пища для кого-то. Мы видим, что это разные качества могут быть. И также касается насекомых, животных, вот этот весь биологический мир. У каждого живого существа есть точное предназначение в этом мире. Это то, что мы называем как бы вот этой природой, которая вокруг нас, она вся состоит из этих вот маленьких и больших живых существ, которые рождаются постоянно, живут здесь, едят. Потом как-то они должны исчезнуть, этот вид, зародить новое потомство. И это замкнутый цикл мы наблюдаем. И тем не менее природа, несмотря на то, что она появляется и исчезает, она поддерживается при этом, при всем. Продолжается, жизнь продолжается. И вот появляется человек, у него есть свое предназначение. Но сначала биологическое. Сначала он должен немножко подрасти на руках у матери. То есть это тактильное образование, так можно сказать, выразиться. Он должен учиться, ощущая кожей физически на руках у матери, он получает определенную информацию. Это ее настроение, ее характер. Вот она его трогает, она его укачивает, она вибрирует как-то, она также голосом обращается к нему, она испытывает эмоции. Он на себе непосредственно эти, все эти вибрации ощущает, как мембрана. Как мембрана. Вот. Это первое, что человек воспринимает. Это руки матери он понимает хорошо, он тут же успокаивается, понимает ее как пищу, как комфорт, как исполнителя желаний. Это его предназначение. Вот первое предназначение — быть вот таким требовательным, безусловно, к своей матери, требовать от нее исполнения желаний. Затем ребенок, когда подрастает, уже начинает двигаться самостоятельно, он становится играющим. Любой детеныш, он начинает играть. Мы видим, что котята играют, щенки играют, у них в природе заложено биологическое. Следующий этап — открывается новый центр восприятия. Вот он ощущает мир как место для радости, так он понимает. Если первый этап жизни — это выживание, это пища, потребности постоянно, то тут уже добавляется некая самостоятельность, центры восприятия, больше открываются чакры, и человек стремится как бы к гармонии жизни. Например, ребенку 4 года, вы видите, он очень игривый, очень творческий, он интересные вещи говорит, интересные вещи думает, у него фантазия развита, то есть вот он такой очень-очень необычный такой, наполненный творчеством. Это игры. Каждого человека увлекают игры в детстве. Но затем, когда он подрастет немножко, он будет задумываться о дружбе, об этом типе взаимоотношений. Пытается понять, что такое этот мир и что здесь делать. В его понимании мир – это дружба. Друзья появляются, когда вместе совместные игры, совместные какие-то уже планы могут быть в жизни, соревнования, вот он в этом ищет успеха. Это так работает биологическая природа, она дает еще центры для восприятия, новые открываются, их 7 чакр, чакры в виде описывает, как они последовательно раскрываются, если мы их не закроем. При помощи неправильного воспитания мы можем прервать или заблокировать какое-то восприятие человека. Как, например, сейчас понятие духовности сильно заблокировано в людях. Понятие философии сильно заблокировано. Это вещь очень опасная, в которой люди сейчас не могут разобраться, они ее просто блокируют. То есть, когда влияет какая-то философия на ум, то непонятно, что из этого будет. Мало ли, какие философии мы уже изучали и уже применяли, и сколько было ошибок, сколько было всяких попыток, лучше никого не слушать, лучше просто быть самому самостоятельным, независимым, размышлять, строить планы свои и жить, как я хочу. Это блок определенный, потому что у ребенка в 5 лет уже пробуждается философский поиск истины. Это природа заложена в нем, тонкая природа. Он становится философом, и в 5 лет он может спросить у вас, а кто я и откуда, чему вы очень удивитесь. Если у вас эта чакра заблокирована, вы не знаете, что сказать. Вы просто ему говорите, ну что-то неопределенное говорите ребенку. То есть ответа никакого не даете, просто отвлекаете внимание его на какие-то другие ценности. И так, игнорируя этот интерес, мы блокируем этот интерес в человеке в 5 лет именно. 4 года он должен испытывать радость, в 5 лет он должен спросить о смысле жизни. Ну вот, в 6 лет он уже перед вами как бы мудрец, он уже может какие-то вещи применять. 6 лет. 6 лет ребенку уже. Образование начинается ведическое с 5 лет. Именно потому, что в 5 лет появляются вопросы первые. Необходимо вовремя дать ответы. Никогда не говорите ребенку, который спрашивает вас серьезно о чем-то, что не говори глупостей. Никогда так не поступайте. Вы против природы идете, развития. И если вы иногда слышали это от своих родителей когда-то, вы должны понять меня, о чем мы говорим. Не говори глупости. И ребенку стыдно за этот вопрос, но вопрос остается, он просто его прячет, он стесняется. Но там, в душе, внутри у каждого из нас куча вопросов, куча неудовлетворения. Куча вот такого невежества накапливается в итоге. И мы живем с этим невежеством, пытаясь как-то его заменить какими-то внешними успехами. Вот то, что в нас вложили, это красивая одежда, это богатство, это хорошее, удобное жилье, средства передвижения. Ну что еще, образование можно получить. То есть на внешнем как бы уровне мы очень активно действуем и выглядим, и пытаемся этот вот имидж поддерживать. Это то, что вот в нас заложено, а остальные вещи, они подавлены. Если мы сейчас будем спрашивать друг друга о смысле жизни, о философии, начнутся серьезные у нас отношения. У нас будут просто портиться отношения и все. Мы ближе к светскому этикету, так, чтобы мир поддерживать, не лезть в душу друг к другу. Итак, какие-то чакры не раскрыты, но в 7 лет ребенок достигает некой такой духовности. В 7 лет это некая духовность. Например, он верит, это вера, он верит в фантастические рассказы, он верит во Вселенную, он верит в высшие силы. У него просыпается как бы мистическая интуиция в 7 лет. Вот эта волнующая такая стихия в человеке, вера называется. Я помню на своем опыте, когда вот я был в таком возрасте, да, эта вера, она давала очень глубокое мистическое ощущение себя и мира, с которым не хотел никогда расставаться. Вот, и когда мне говорили, что такого не может быть, такого не бывает, я как бы внутренне не соглашался, потому что очень манила меня эта мистика, это вот сверхъестественные какие-то вещи. Я был убежден, что они должны существовать, то, что, во что люди не верят, должно существовать. Какое-то высшее бытие, бессмертие. У меня было это убеждение. И затем, далее, человека интересует уже отношения, вот эти дружеские отношения на более высоком уровне. Начиная где-то лет с 8, 9, 10, 11, происходит перемена в психологии ребенка, потому что пробуждаются сексуальные энергии. Вот, он, период становления доходит до трудного возраста, кульминация, когда уже подросток не хочет никого слушать, он хочет сам решать, что делать, он спорит со старшими. Это тоже природа, это тоже нужно знать, как жить с этой природой, как правильно общаться. Родители по инерции все еще приказывают, они все еще хотят доминировать. Но здесь эта природа требует уже некой самостоятельности и каких-то собственных решений. И какова ценность этой природы? Они влюбляются в наши девушки. Они влюбляются. И вряд ли что-то может их отвлечь от этой природы. Когда я с одним человеком разговаривал, который занимается коровами в Украине, у него много коров, он изучает их природу, он заботится о них, то есть у него ферма есть, где коровы дают молоко, и он заботится, чтобы ни одна корова не была убита. Он как бы вот ахимса, вот этот принцип ахимса применяет. Он сейчас известен на всю Украину через ТВ также, что это человек, который защищает коров. И он рассказал, что он использует быков для того, чтобы пахать землю. Не трактора, а быков. Ну, он объяснил, почему. Что трактора на самом деле слишком ранят землю, а вот быки нет. И так земля не портится. То есть он рассказал мне целую науку о земле, о коровах. Все это связано, их навозе, о их ценности. Но одну вещь он сказал: бык, на самом деле вы не сможете работать на нем, если он увидел корову весной. Ничто не поможет. Вы можете палкой его загонять куда-то, чем угодно, там, причинять ему всякие проблемы, он все равно через забор, чтобы там ни было, он пойдет прямо к корове, сломает на пути абсолютно все, любые препятствия преодолеет. Это природа. И вот с человеком происходит в определенном возрасте то же самое. 15, 16, 17 лет, вот этот период времени, это период влюбляться. Ну, бывает даже и раньше, бывает и в 9 лет влюбляются дети в школах, учителей, допустим, старших, такая вот есть, такое наблюдение существует. Ну, влюбленность такая первая, очень сильное чувство. Когда я учился в школе, у нас был случай, который потряс весь наш городок небольшой. Одна девушка влюбилась, школьница, и покончила жизнь самоубийством, потому что не могла вынести разлуку. Вот это было потрясение. Молодая, в общем, девушка, которую знали многие в городе, хорошая семья была. И все об этом узнали, что вот такая вот любовь была трагическая. Вот это один из примеров, как подростки воспринимают вот эти отношения. И здесь никто, никакая сила не сможет удержать, если это уже чувство как бы, ну, проявилось. Поэтому, говорится, дети будут играть, вы с этим ничего не сможете поделать, вы не можете это запретить. Они будут играть, будут что-то ломать, всегда будут что-то разбирать. Совершенно невероятные вещи могут делать, которые в ум человека, взрослому человеку не приходят. Для них мебель в доме – это просто полоса препятствий, не знаю, все что угодно. И юноши и девушки будут влюбляться. Вот так действует биологическая природа. Но когда человек уже взрослеет и обзаводится семьей, эти энергии как бы они уходят вглубь в форме памяти. Как та ценность, которую мы обрели когда-то, вот влюбились, женились, вот фотографии мы сохранили, свадебные платья, костюмы, это все остается с нами, но теперь у нас интерес меняется. Теперь мы заботимся о карьере, о накоплении богатства, работать нужно. Вот теперь смещаются вот ценности в эту сторону. Открываются чакры деловые. Деловые центры открываются. Здесь нужно образование, нужны навыки, нужно умение понимать людей, друг друга, чтобы сотрудничать. Это сфера социальных отношений. Очень большая-большая сфера в обществе. А затем эта активность пройдет тоже. После 50 лет наступает уже перемена интересов. К деятельности люди уже могут терять такой интерес. Их интересует глубина жизни, то есть мудрость. Опыт накапливается у них. И сквозь призму этого опыта они просто сравнивают свой опыт с окружающими людьми. Молодые, конечно, больше знают, больше понимают в технологиях. У них новые какие-то есть виды образования, реформы какие-то проходили в течение жизни, они информированы лучше, они сильнее и красивее, но у них недостаточно опыта. Они очень много совершают ошибок. Это замечают люди уже, которые перешагнули эту черту как бы своей жизни. Это возраст уже почтенный, такой, ну, как бы пожилой возраст к этому приближается. А в старости угасает интерес к деятельности совсем. Уже устает человек, и неинтересно, потому что он видит это все как сказка про белого бычка, пережевывание-пережевывание, одно и то же. Вот с каждым человеком одни и те же проблемы. Вот молодые всегда такие, дети всегда такие, взрослые всегда такие, с этим ничего невозможно поделать. И человек отстраняется от жизни и сидит просто критикует окружающих людей, которые что-то делают, куда-то спешат и прочее. Вот так проживает жизнь каждый человек. Вот это биологические ритмы. Значит, запомнили, дети играют, юноши и девушки влюбляются, а старики просто критикуют окружающий мир, пассивные. Ничего уже не могут делать, у них энергия уже истощена, но они могут просто критиковать или давать непрошенные советы, которые никому не нужны, никто их не слушает. Вот такая жизнь, такие этапы жизни. И об этом говорил Шанкара Ачарья. Это великий Ачарья, в Индии все его знают, я думаю, что и западный мир тоже наслышан о его учении имперсональном. Он говорил, конечно же, о духовном развитии, и он сокрушался. Он говорит, а кому здесь проповедовать в этом мире? Дети заняты играми, молодежь вся влюблена, им не до каких-то духовных знаний. Взрослые думают о деньгах, о карьере тоже нет времени. А старики уже потеряли всякий интерес ко всему. Так кому же здесь предложить вот это знание о предназначении человека? Он сокрушался о том, что люди не заинтересованы, они уже все заняты, видите, биологическая природа нас всех занимает. Но предназначение человека совсем не в этом, чтобы прожить свою жизнь так вот бездумно, а достичь настоящего совершенства. И совершенство достигается человека, говорится в ведических книгах, через исполнение долга. Вот, это уже новая тема, которую мы сейчас обсудим. Долг. В чем моя обязанность и мой долг? Это слово «долг» на санскрите оно звучит как «дхарма». «Д» – «дхарма». «Дхарма» означает «долг». Дхарма означает религия, дхарма означает цель, дхарма означает свойство, путь, и дхарма означает природа. Так вот, в чем же моя скрытая природа? Не просто мои биологические ритмы, а скрытая природа, которую должен осознать. То есть дхарма – это то, что я осознаю. Например, у меня есть, если у меня есть деньги, которые я спрятал, спрятал так, что уже не помню, куда положил, то считайте, что у меня нет денег, если я забыл о них. Также дхарма. Дхарму нужно вспомнить. Она есть в спящем состоянии в человеке, но пока она не проявлена, считается, что нет у человека понятия долга, он живет бесцельно, бессмысленно. То есть скрытый потенциал есть, но он не применяется. Эти люди называются еще крипана на санскрите, или скупцы. Есть большие богатства у нас скрытые внутри, но мы их не используем. Это крипана. И как один человек, который страдал, это притча, страдал от нищеты, пошел к астрологу, чтобы узнать, в чем же причина его нищеты, несчастья. И астролога звали Сарвагья, знающий все. Он посмотрел его руку, посмотрел звезды, спросил его дату рождения и стал говорить, что я удивлен. Я очень удивлен, что ты такой нищий, так страдаешь, ведь у тебя в гороскопе, в твоей судьбе огромные богатства. А они сейчас как бы при тебе. Дело в том, что твой отец умер на чужбине, ты не помнишь об этом. И он тебе оставил большое наследство. И тебе просто нужно найти это наследство, и ты будешь богатым. И он говорит, где же это наследство, где мне искать его? И астролог говорит, есть четыре направления, в которых ты можешь искать, но только одно правильное. Есть направление юга, севера, запада и востока. Направление юга означает ценности южан, это кармическая деятельность. Люди работают ради денег, ради плодов труда. Не копай с этой стороны. С этой стороны тебя будут жалить пчелы. Ты всегда будешь страдать, чувствовать боль. Что имеется в виду? Что кармическая деятельность, она подобна вот такой работе, где человек работает, много сил тратит, получает очень много беспокойств на каждом шагу и незначительные плоды труда. Представьте, что вы нашли в лесу пчелиные соты, мед, дупельный мед, очень ценный, как медведь это делает. Он ест этот мед и в это время его кусают пчелы. Вот это наслаждение кармической деятельностью, говорится. Всегда будут какие-то беспокойства на этом пути. В эту сторону, говорит, не копай. Если ты будешь копать на север, то тебя убьет, проглотит, вернее, тебя проглотит огромный змей. Север опасен для тебя. Что имеется в виду? Север – это направление мистической йоги, где человек пытается развить свое могущество. И там этот змей пустоты, потому что в итоге эта философия заканчивается философией пустоты. Этот змей пустоты проглотит все твои ценности жизни, обесценит. Ну как, например, человек думает, что после смерти ничего нет, все пустота, и из ничего все происходит, из пустоты – то в сравнении с этим, когда мы к такому пониманию приближаемся, вся жизнь обесценивается, теряет смысл. Не копая в эту сторону, ждет тебя разочарование большое. Если ты будешь копать на западе, то тебя убьет злой якша. А якша это злой, это собственный ум человека. В Гите говорится, что ум это и друг человека, и враг человека. Если он под контролем, он друг, если не под контролем, он враг. Вот на Западе это направление умственных рассуждений, спекуляций, выдумок каких-то, теорий. Западный мир весь, он теоретизирован полностью. Не копая с этой стороны, тебя твоим врагом станет твой собственный ум. Злой якша убьет тебя, то есть ты сам уничтожишь как бы свою душу, свое внутреннее бытие. Копай с востока, это направление духовного знания, клад находится там. Вот эта история о человеке, который имеет так много, но не знает, где это находится, в какой стороне, где это истина. И, как говорится, истина, она на востоке. Вот в этой притче так описывается. Итак, у нас есть этот потенциал. И долг, дхарма, с этого начинается возрождение как бы, нашей духовной жизни, становление с позиции долга. Я буду приводить некоторые примеры. Например, взять пример женщину, например, ну, или мужчину. Давайте рассмотрим, в каких ситуациях человек становится сильным и по каким причинам. И мы увидим, что только лишь когда человек находится в исполнении долга, он становится бесстрашным и сильным. Как говорят военные, в ходе битвы, если вы сражаетесь за правое дело, вы не имеете страха смерти. Долг вас делает сильными. Если женщина-мать, это тоже ее долг. Как мать, она бесстрашна по отношению к защите ребенка. Она становится сильна, как мать. Мужчина становится силен, как воин. Но если мужчина не воин, женщина не мать, то нет причины быть сильным. Тогда возникает желание просто выгодно прожить жизнь. Как выгодно прожить жизнь личную? С ребенком или без ребенка? Но если говорить о личной жизни, просто о наслаждении человека, о беззаботности, то легче прожить без детей, без такой ответственности. Но с точки зрения дхармы, это жизнь бесславная и слабого человека. Это слабость принимать такие решения. С точки зрения как бы дхармы, долга, человек именно ценен, когда принимает на себя обязанности, долга и совершает определенную жертву. Вот почему в западном мире сейчас это довольно трудно распространить духовные знания, потому что понятия долга отличаются Запада и Востока. Долг в понятии как бы ведическом – это жертва, жертва собой. А долг, понятие долга в западном мире сейчас отклоняется больше в сторону выживания собственного и жертвовать кем-то другим. Эксплуатировать кого-то, использовать, занять высокое положение и на этом строить какие-то свои богатства, накопления. Как? Карьера такая. И вот таким образом меняются эти представления. Но с позиции долга. И с позиции долга есть четыре профессиональные характеристики человека. Вот это момент один из важных. Как определить свою природу профессиональную, как также определить природу ребенка, врожденную. На санскрите это называется гуна-карма. Гуна – это качество, а карма – это деятельность. Те качества, которые мы с рождения имеем с вами, они определяют нашу склонность к деятельности, профессиональную. Вот это также наш долг – выполнение своих обязанностей, профессия, работа. В обществе. Четыре существуют варны. Четыре цвета как бы деятельности. Варны – это цвет, различие. Есть простые рабочие. Есть бизнесмены. Есть управляющий класс. Туда же относится военный класс. И есть учителя в обществе. Это могут быть священники, или учителя каких-то предметов, но те люди, которые обучают. Четыре типа существует людей. Если смешивать эти четыре типа, будет больше оттенков, но в целом четыре типа в соответствии с качествами, гунами. Те, кто склонен к физическому труду, к простому, относятся к гуне невежества люди. Таково их качество. Те, кто занимается бизнесом, банковское дело, относятся к гуне невежества и страсти. У них есть высшая гуна еще. Управляющие классы военные в страсти находятся. И учителя в обществе и священники должны находиться в гуне добродетели. Это разный уровень ответственности. И вот если человек занимается не своим делом, он никогда не будет счастлив, говорится. Если он имитирует какую-то природу, какие-то чьи-то обязанности, это приносит ему несчастье. Это одна из причин, почему сейчас люди несчастливы. Что сбивает с толку? Престиж. Общественные и социальные ценности, навязанные средствами массовой информации, такими как реклама, поток информации идет. И, естественно, человек оценивает, что престижно, что не престижно. Он больше всего беспокоится о славе своей, такая природа человека. Что даст мне вес в обществе больше всего, чем тем я и буду заниматься. Например, мы, когда воспитывались, нас воспитывали на примерах героев гражданской войны и космонавтов. И поэтому все дети хотели быть военными или космонавтами. Кого не спроси. Сейчас время изменилось, и когда в России сделали опрос в каких-то школах лет 10 назад, все дети говорили, хочу быть бизнесменом или свободным предпринимателем. Это вот общественное как бы мнение влияет на человека. А сейчас ситуация еще сложнее, когда появились компьютеры, телефоны у детей. Они вообще не могут ответить на этот вопрос. Никем не хотят быть, хотят просто смотреть что-то, занимать свой ум, свои пальцы вот на каком-то экране. И иногда непонятно ни родителям, ни ребенку, кто же это будет. То есть к деятельности человек не склонен вообще. Работает на виртуальной реальности. Вот в такой мире мы сейчас с вами живем. Но гуна-карма остается, поэтому чем бы человек ни занимался, виртуальной реальностью или чем-то еще престижным, счастье не приносит это. Это приносит опустошение, скорбь, неудовлетворение, раздражение, обидчивость, малейшие слова, ребенок обижается сильно, склонность к суицидальному настроению. И вот эти вот все вещи исходят из того, что человек не занят согласно своей природе. В Гите говорится, что подавление своей природы ничего хорошего не принесет. И лучше выполнять свои обязанности природные, чем плохо, чем хорошо чужие. Потому что, следуя своей природе, человек не совершает ошибки, не нарушает законы природы, не совершает греха. Итак, люди в невежестве – это рабочий класс. Большинство людей из рабочего класса, количественно. Нам иногда не хочется в этом признаваться, вот престиж мешает. Что я просто простой человек из рабочего класса. Не думайте, пожалуйста, что человек из рабочего класса, он всегда ходит в какой-то спецовке, весь в мазуте, руки у него в земле, в руках у него лопата. Нет, он может выглядеть очень интеллигентно и чисто, потому что эти люди, рабочий класс, нужны во всех сферах деятельности. Они могут помогать врачам как ассистенты, они могут помогать ученым как ассистенты, они могут заниматься чиновническим делом в правительстве, занимать целые положения, серьезные. То есть они помощники в различных сферах жизни, деятельности. Например, хирург, врач-хирург знает, как устроено тело человека. Но чтобы отпилить какую-то кость, он зовет ассистента. Это рабочий. Но с оттенком вот такого рода человек. Также есть среди воинов настоящие военные, есть просто солдаты, которые работают, выполняют приказы. Это простые рабочие. Потому что настоящие военные, они имеют другой взгляд на вещи, они могут занимать других согласно природе, организовывать. А обычный рабочий не способен организовывать. Однажды я видел один эксперимент в записи, эксперимент психологов. Профессиональные психологи набирали группу людей и по очереди их тестировали. Задача была такая. В комнате были разбросаны различные геометрические формы. Это был куб, шар, прямоугольники разного рода, много. И задача была подопытных людей в том, чтобы по схеме, которую им дают, собрать определенную конструкцию из этих предметов, из этих форм. Но не самим. Им дадут пятеро рабочих в комбинезонах зеленых, они отмечены этот эксперимент, которые будут просто выполнять ваши команды и на скорость. Вы должны организовать это, не сами строить эту конструкцию, а организовать строительство. Итак, первый, это все, скрытая камера снимает, очень интересно наблюдать. Заходит первый человек, интеллигентно одет, ему дают схему. Говорят, вы должны, вот, значит, управлять этими 5 людьми, это ваши будут рабочие, построить эту конструкцию на время. Он посмотрел конструкцию, в общем-то, несложная конструкция, сразу посмотрел на предметы, понял, что это можно сделать, вполне несложная конструкция. И он приказал первому из них взять одну из форм, поставить сюда. Но эти все рабочие, так сказать, в зеленых комбинезонах, были профессиональными психологами. И задача их была не понимать, что говорит этот человек. Не понимать, переспрашивать несколько раз. Вы сказали вот этот ребят или вот этот, я не понял. Нет, я говорю, вот этот. Ну так и сказали бы, что это, потому что я подумал, что он тот. В общем, в таком духе они себя ведут. Так вы сказали сюда поставить или сюда, или вот так, или так. Я так и не понял, как его ставить, каким боком. И точно сюда, вы уверены? В общем, они ведут себя вот таким вот образом, и в конце концов возникает невыносимая ситуация. Человек раздражается, кричит, говорит, это просто дурдом, и просто бросает и уходит. Практически все подопытные люди вели себя одинаково. Они не способны были организовать этих психологов, которые дурачились. И вот в конце интересно, последний момент, очень интересно, потому что заходит капитан 3-го ранга, настоящий. Человек в форме. Заходит, и у него совершенно другой взгляд, другие повадки, другая гуна, природа, качества, врожденные качества другие. Он смотрит спокойным взглядом на одного из рабочих и говорит, вы возьмите этот куб и поставьте в это место. И что удивительно, этот психолог не может перед ним ерничать. Не может. Видите, есть определенная сила природы. Как, допустим, ребенок, вот он кричит, и вы не можете не выполнить его желание. Невозможно это сделать. И даже если это не ваш ребенок кричит на улице, вы не можете пройти мимо, где твоя мама? Где папа? Пойдем отведу. Вы не можете. Это сила, это природа работает. Это гуна карма. Гуна. Это свойственно человеку. И за буквально минуту он построил конструкцию спокойно, очень спокойно. Каждый шаг был точный. И вот эта организация. Это люди, администраторы по природе, наделены определенными качествами, которые мы можем также развивать, углублять. Есть также разные уровни этих военных, этих администраторов. Кто-то может управлять целой страной, кто-то может областью, городом, предприятием. И каждый из нас также должен управлять своей семьей и самим собой. Вот, это ключевой момент. Прежде чем мы хотим влиять на кого-то, мы должны брать под контроль самого себя. Влиять на самого себя научиться. Как? При помощи долга. Долг воспитывает меня. То есть я беру, принимаю эти обязанности, соответствующие моей природе, я принимаю добровольно. Например, юноше нравится девушка, а девушка тоже любит этого юношу. Это природное явление. Да, но тогда говорят, заключайте брак. Примите это как долг, как обязанность. И вот это вас и возвысит. Не просто ваша любовь, ваши чувства, удовольствие, отношения, а именно то, что вы создадите семью, воспитаете детей, выполните много вещей, то есть жертву совершите. Вот это и есть ваш путь к величию, к могуществу, к развитию личности человека. Поэтому наша задача не оберегать детей от каких-то трудных вещей, а занимать им в соответствии с их природой. Как одна женщина рассказывала, говорит, что муж, он меня очень беспокоит. Почему? Потому что ему нужен какой-то экстрим. Он хочет ехать в какие-то опасные места, то он в Чечню захотел поехать там что-то делать, то он поехал туда куда-то еще, хочет, куда, где рискованно для жизни. Я его останавливаю, говорю, как у тебя семья, подожди, ты куда? И она его останавливала все это время. И в конце концов парень вообще ничего не мог делать, просто лежал на диване и смотрел телевизор. Она с ним чуть не развелась. Но потом случилась трагедия в одном городе на Дальнем Востоке. Было землетрясение, и целый поселок погиб. Погибло много людей. Этого поселка поныне не существует, он уничтожен землетрясением. Это было в 90-х годах. И взывали к добровольцам, кто может, приезжайте, помогайте, там нужно вот, людей вытаскивать из-под развалин, возможно, кто-то еще жив, там много работы, там люди без крова, там нужно что-то готовить их, кормить, то есть нужно привозить вещи, то есть много-много работы, нужны добровольцы, власти не справляются. И он с этого дивана соскакивает, никому не говоря, едет туда добровольцем, и там целый месяц работает бесплатно, без ничего, там экстремист спасает людей, и парень горит, он живет, потому что он исполняет свой долг, свою природу, он живет полной жизнью, это была его жизнь. Он стал заместителем мэра после этого. То есть жена не распознала его природу, видите? Она его держала при себе, как собственность. И во что он превратился? Говорит, в бревно, которое лежит просто и смотрит телевизор, ничего делать не хочет. Мы видим сейчас много сейчас таких мужчин у нас, которые, если денег не могут заработать, превращаются в такое бревно. А ведь дело не в деньгах, а в своей природе и в этой жертве. Деньги не являются целью человека, так говорят веды. Цель его главная – дхарма, выполнять свое предназначение, а все остальное придет к нему само по себе. Ведь нас не деньги защищают в этом мире, а долг, дхарма. Наша жертва защищает нас. Веды дают пример, что тигры защищают лес, охраняют лес, а лес защищает тигров. Так же и человек. Он защищает свой долг, свою дхарму, не отказывается от него, а дхарма защищает человека. То есть, если кто-то из нас квалифицирован в каком-то деле, то деньги приходят сами. Если мы не квалифицированы ни в чем, то мы должны думать, где взять деньги. Даже если взять простого рабочего, который квалифицирован, он на расхват, это золотые руки человек. Ему не нужно искать работу и думать, где взять деньги. Ему нужно просто знать, как хорошо исполнять свой долг, иметь квалификацию. Талант. Талант ценится. Если есть талант, хорошие способности, развитые, то все остальное приходит к человеку по закону дхармы, само по себе. Итак, это рабочий класс, а есть еще торговое сословие, банковское дело, производство. Это земледелие, это мануфактуры всевозможные, там также забота о коровах. Это класс бизнесменов. Если кто-то имеет природу бизнесмена, он всегда будет богат. Неважно, где он живет, в каком месте, он разбогатеет. Это природа, потому что. Так же, как дети повсюду видят место для игр. Стол – это место для игр. Под столом место для игр, стул место для игр, чтобы подоконник место для игр. Они везде видят игру. Также и бизнесмен повсюду видит деньги. Куда он ни посмотрит, он знает, как сделать деньги. Если перед вами человек, который говорит, дайте мне взаймы денег, дайте мне изначальный капитал, и я сделаю деньги, не давайте ему эти деньги. Это не бизнесмен. Он просто думает, что он бизнесмен. Он делает это из престижа, он подражает кому-то, потому что настоящий бизнесмен, ему не нужен изначальный капитал. У него уже есть это в разуме. Есть просто необходимый разум. У меня был знакомый один человек, который учился в школе еще в советской. И плохо учился. Но был объектом насмешек, такой странноватый, безобидный. Интереса к наукам не проявлял, а на перемене выходил в школьный двор к ручейку, и там всякие камешки перебирал в руке, собирал. Вот все, что все у него были интересы. И так он был таким объектом насмешек. Кое-как школу закончил. Но сейчас он миллионер, у него много магазинов в Европе и в России. А как вы скажете? Да, он не получил особого образования. Он, как только школу закончил, пошел на ту речку. Слушайте внимательно, это очень важная информация. Может быть, у вас тоже получится. Он с речки то и начал. Набрал там камешек, красивых камешков. Наклеил на эпоксидную смолу на дощечки, такие напилил. Вот, проклеил, посыпал песочком, написал название города и стал продавать сувениры. Вот все, что он стал делать. Сейчас он миллионер. Это природа называется. Поэтому следуйте своей природе. Если вы не бизнесмен по природе, даже не пытайтесь это делать. Вы будете беспокоиться, причинять окружающим и себе. А в наше время все люди нацелены на деньги, только на зарабатывание денег. И богатые люди проводят семинары, как стать богатыми. Вот они обучают, и видно, что у них точно есть разум, и у них точно все получится. Но даже те, кто у них учится, не богатеют, как правило. То есть это вопрос именно качеств природы. Это сочетание гуны страсти и невежества. Страсти его делают активными и разумными в плане денег. Но зачем эти деньги зарабатывают, они могут и не знать. Это невежество. Просто это их природа, иметь деньги. Поэтому для них предписан долг с этой природы, благотворительность. Они любят благотворительность, они любят также ценности искусства, эти люди, они ценители, они меценаты. Как кто-то из них поддерживал русский балет благодаря этому человеку Дягилев, да? Из Перми Дягилев, там музей его, этот богатый русский коммерсант. Он поддерживал русский балет, Третьяковская галерея. Третьяков был меценатом, видите, он эту галерею организовал. Это все делают вот эти бизнес-люди. Это их природа. Деньги обращать в какие-то ценности, в золото, произведение искусства. В быту у них тоже все произведение искусства, они тонкие ценители. Вот это означает бизнесмен. А выше них природа – это страсть. Страсть. Причем рабочий не захочет принимать ответственность за большие деньги. Он испугается больших денег, он их спрячет куда-нибудь, так и забудет где-нибудь, так и проживет на матрасе и умрет с деньгами. У него нет разума использовать это правильным образом. Он другой разум, ему лучше просто трудиться и помогать другим. Бизнесмен уже знает, как использовать эти деньги. А управляющий класс и военный класс, они умеют организовывать общество. Они не зарабатывают деньги, они собирают налоги. Они просто берут деньги от других и делают это для общего блага. Им позволяется это делать. То есть управляющий класс не занимается бизнесом. Иначе это не управляющий класс. И они не думают о собственной выгоде, они думают именно о гармонии социальной общества. Это социализм строится вот этим классом. Люди управляющего класса, они думают о социализме. Рабочие думают о коммунизме. А бизнесмены думают о капитализме. Отсюда вот эти измы исходят от этих вот классов, от этой природы людей. Иногда они смешивают что-то, коммунизм с капитализмом, социализм одновременно пытаются устроить на все вкусы. Но только в этих направлениях. И эти люди, как администраторы и военные, они очень смелые, очень решительные, очень сильны в решениях именно. Но им нужно руководство, тогда они особенно могущественные. Руководство сверху разума – это мудрецы им нужны, вот эти учителя. Или духовенство необходимо. Они сильны тогда, когда борются за великую чистую идею. Тогда воин может смело жертвовать жизнью за Бога, за Родину, за Мать. У них есть ценности, ради которых они готовы отдать жизнь, поэтому они очень сильны в этой решимости. Их боятся обычные проходимцы. Проходимцы, воры всевозможные, люди нечестные. Они боятся таких людей, которые за высшую идею готовы расстаться с жизнью. Это сила общества, это руки общества. Они защищают все ценности. Защищают дхарму именно. Никому не позволяют подменять природу. Каждый должен заниматься своим делом. И это как бы идея, смысл, суть исходит от священников, учителей, философов вот этого класса людей, интеллектуального класса людей. Видите, есть голова общества, руки, желудок и ноги. Одно как бы тело. И мы с вами обеспокоены главным образом своими детьми, когда у нас появляются дети. Мы хотим им счастья больше, чем себе. Мы прожили как? Ну как, прожили эти годы. Что-то мы знали, чего-то мы не знали, многого не знали, но мы хотим, чтобы дети наши были более образованы, более счастливы, несомненно. Но я вам скажу одну вещь. Если вы хотите воспитать хорошее поколение, вы должны начать с себя, родители. Как мы сказали, ребенок воспитывается в непосредственном контакте с родителями. Только так впитывает ценности. В ведической культуре, когда ребенок начинает ползать, уже двигаться, самостоятельно ползать по квартире, по дому, ему устраивают тест. Раскладывают предметы на красивой яркой скатерти, чтобы она привлекла его. На скатерти предметы четырех этих классов. Там есть инструменты какие-то рабочие, молотки, гвозди, пассатижи можно положить. Что там еще? Долото, шурупы, гайки. Есть также там деньги, монеты и бумажные купюры. Также есть оружие, это ножи, может быть, огнестрельное оружие. У кого топоры, как оружие. И книги. Вот это атрибуты четырех классов. И ребенка пускают на эту площадку, он ползает еще, он даже не говорит. И вот то, что он выберет, это укажет на его природу, чем он привлечется. Они прям берут предмет какой-то, прям берут предмет и начинают его рассматривать, брать, у них трудно отобрать этот предмет потом. Им нравится этот предмет. Это один из тестов, как уже с детства, также смотрят гороскоп, когда рождается ребенок. И по гороскопу тоже можно понять, какой природе принадлежит ребенок. И если человек следует своей природе и знает, зачем это делает, он счастлив становится. Так вот вопрос, зачем он это делает? Это четыре профессиональных вклада, четыре варны, четыре цвета, так, человека. А если четыре духовных уклада, зачем? Я поясню. Пока есть бедные и богатые, будет вражда. Пока есть умные и не очень умные, будет вражда. Разумные и менее разумные, будет конфликт. Это называется классовая вражда. Антагонизм, классовый антагонизм, так называется в природе вещей. Поэтому была идея у Ленина создать бесклассовое общество, чтобы не было больше никакой вражды антагонизмов. Он сказал, что все из рабочего класса. Но веды говорят, невозможно. Природа остается четыре характера. Как же все-таки сделать бесклассовое общество, где нет антагонизма? За это отвечает духовный уклад в обществе. Я есть душа, частичка Бога. Я не это тело. Я могу быть рабочим. Я могу быть бизнесменом, управляющим или учителем. Но я слуга Бога, слуга полного целого. Культура у всех одна, перед Богом все равны, как и перед смертью. Вот для этого нужны еще четыре уклада духовных. Первый этап жизни – ученичество духовное. Второй – это семейная жизнь, это духовный уклад, где исполняются все заповеди духовные. Затем отход от дел. И последний этап жизни – это отречение, это подготовка к следующей жизни, к смерти. Вот эти четыре профессии, четыре духовных вклада гармонизируют общество. Поэтому не только мы должны дать понятие о профессии своим детям, но и прежде всего духовный уклад. Потому что профессия остается пожизненно одна и та же на всю жизнь, а вот духовный уклад меняется. Прогресс – это как раз духовный. Человек, он родился рабочим, да, и он остается рабочим всю жизнь. Он может стать просто квалифицированно рабочим, но он рабочий. И он управляющий, всю жизнь управляющий. Здесь нет перемен, ну, нет необходимости в переменах, но перемена – это духовная перемена. Это углубление самоосознания. Это углубление мудрости. Вот это духовная жизнь. То есть прогресс, он связан только с духовным, не с материальным. Не думайте, что технология – это прогресс цивилизации. Технология – это деятельность рабочих. То есть те священники, служители, учителя, они знают абсолютную истину, они могут говорить и вдохновлять людей к цели жизни, они могут прояснить эти вещи. Но наш современный прогресс – это прогресс рабочего класса и бизнесменов. Люди хотят изобретать новые технологии и платить за это деньги. И так они зарабатывают. У нас сейчас отсутствует голова общества, интеллектуальная голова общества. Вот посмотрите на себя, на окружающих людей, на своих детей и попытайтесь разобраться в их природе. Обычно до 12 лет обучение совместное у детей, а после 12 уже согласно их природе. Это в те ведические времена были такие правила. Уже с 12 лет их обучают согласно их природе, также навыки профессиональные дают им. А до 12 человек с 5 до 12 полностью сформируется духовно. Достаточно этого. К 12 годам уже дворянские дети знали до 5 языков, играли на музыкальных инструментах в совершенстве, могли рисовать, танцевать, излагать свои мысли каллиграфическим почерком. Это из нашей истории известно. С 5 до 12 лет идет обучение самое глубинное, а с 12 уже идет обучение профессиональное, особенно когда человек женился уже он может получать только навыки. Сейчас мы уже взрослые люди, нам сейчас с вами трудно слушать о самоосознании, труднее, чем ребенку. Труднее это понять, потому что жизнь требует зарабатывания денег, и мы забываем, зачем мы живем, уже давно забыли в нашем обществе. Просто хотим комфорта, какого-то уюта, спокойной жизни, удовлетворения желаний, чтобы был компьютер, чтобы был интернет, ну, чтобы все было как у людей, магазины, чтобы были города удобные. А зачем? Взрослый человек забыл об этом. Вот для этого нужен духовный уклад, чтобы никогда не забывать от начала до конца цель своей жизни, к которой мы должны продвигаться. Цель жизни исключительно духовная. Душа означает бессмертие, то есть это путь к бессмертию. Все ищут путь к бессмертию, особенно великие люди. Чингисхан или кто бы там ни был, Македонский. Все люди, которые завоевывали мир, они думали о бессмертии. Бессмертие, конечно, каждый человек думает по-своему. Это природа души. Задумываться о бессмертии, быть бессмертной. Душа, тело, оно временно. У нас есть долг перед обществом, перед семьей, временный. И есть наши вечные обязанности, вечная цель жизни. Вот здесь во Вриндаване, особенно мы это вспоминаем остро. Вот что же такое наше духовное предназначение. Здесь такое особое место, где невозможно думать о чем-то другом. Здесь жизнь очень проста, а ум очень высоко поднимается. Так устроена здесь жизнь, это духовный город. Здесь паломники приезжают со всего мира. Дважды в год наполняется паломниками, ну так, конечно, круглый год, но дважды в год по праздникам особенно многочисленные паломники со всего мира. Это и Америка, и Европа, и Австралия, и Россия, и, не знаю, и пол Индии здесь бывает. Здесь большое столпотворение происходит, и сильный дух мы чувствуем здесь. Настолько, что мы забываем на какое-то время все материальные обозначения, которые у нас есть, все материальные названия. Это место Вриндаван. Ну вот такая получилась сложная тема, может быть. Не знаю, как она вам. Вот можно на вопросах что-то понять мне. Пожалуйста.
Размышляют над вопросами. Здравствуйте. У меня вопрос такой. У меня сын, творческая личность, художник, и сейчас разводится с женой, потому что она материально, ну, склонна больше к материальным ценностям. Ну и вот у них сейчас очень большой кризис, так сказать, в семье на 8-м году жизни совместной. И ребенок маленький есть, годовалый. Он очень привязан к ребенку. Ну, в общем, у них все стоит так, что она говорит, ты не можешь зарабатывать как художник деньги. И значит, ты не нужен семье, не нужен ребенку и так далее. Вот такой вот вопрос. Какой-то сумбурный немножко может быть.
Как быть вот в этом случае? Вот очень сильно страдает, у него нервное истощение на этой почве, в общем, жить не хочет и так далее, что все ценности. Как бы это, не может себя найти как творческая личность, потому что он как рабочий, он не может исполнять эти обязанности, бизнесменом не может быть, как она требует от него, чтобы большие деньги зарабатывал. Она сама хорошо зарабатывает, и, в общем, ну, не на равных получаются они.
Ну вот как раз это пример того, как деньги разрушают нашу жизнь. Вот я не говорю про деньги, я говорю про смысл, что деньги становятся смыслом жизни и оценкой человека. Оценка человека должна быть его качество, а не способность зарабатывать деньги. Но видите, это как раз вот тот пример неблагоприятный. Сейчас больше половины семей разводятся. И одна из причин финансовая, что мужчина не может заработать деньги. И женщина пытается взять свои руки, или уже у нее это получается. Не потому, что она даже бизнесмен, а потому, что она женщина, имеет влияние определенное, своей природой женской. И мужчины сейчас становятся слабее, именно по той причине, что их не оценивают, их природу, а только сквозь способность зарабатывать деньги оценивают. И так они становятся как бы, ну, обесцениваются как личности, истощаются психически, разочаровываются, опускаются куда-то, ни семья у них не получается, ни общество их не ценит. То есть неудачник называется, это травма, трагедия мужская сегодняшняя. Вот. Но только потому, что приоритет деньги. И женщина, которая смотрит на жизнь сквозь призму денег, это называется тигрица, пьющая кровь. Она уничтожит любого мужчину, потому что женщине всегда денег мало будет. Если она такие имеет ценности, то она будет причиной больших проблем в обществе, именно женщина. Этот мир управляется женщиной, говорится в ведах. Она влияет на мужчин этими желаниями, своей тонкой природой. Ради женщины мужчина старается зарабатывать, ради женщины мужчина хочет быть героем. То есть женщина, если женщина нечиста вот в этих мотивах и привычках, эгоистична, она тигрица, пьющая кровь, она будет эксплуатировать мужчину. Поэтому мужчина, ему дается как бы наставление ведическое не быть под каблуком у женщины. Это позорно считается для мужчины. Он должен оставаться мужчиной и быть сосредоточенным на своем разуме, на своем выборе и смысле жизни, и быть твердым в этом плане, непреклонным. Только так он вернет как бы к себе свое уважение и репутацию мужчины. Но сейчас ситуация такова, что мужчины и женщины друг другу не доверяют, потому что ни мужчина, ни женщина не знают своей дхармы, своей природы долго, а просто хотят денег, просто требуют что-то друг от друга. Хочу то, хочу это. И так они просто мучают в жизни друг друга и также воспитывают плохо детей. Вот. Семья сейчас это что-то, много сейчас подростков, с которыми я говорю, семья для них это что-то, что нужно быстрее покинуть. Быстрее оставить родителей своих и жить самостоятельно. Не могу больше смотреть на это. Жить с родителями не могу. Они никогда не жили в мире друг с другом, не всегда ругались, не всегда были какие-то проблемы создавали, и мы тоже мучились рядом с ними. Ситуация такова, что если авторитета Бога в семье нет, то тогда у мужа и жены есть у каждого свое мнение. А у ребенка тогда кто авторитет? Он сам остается. Он не примет авторитет ни отца, ни матери. Так разваливаются все династии, все наши родословные. То есть прежде всего нужно в роду поставить Бога. Бог отец всех живых существ. И мужчина служит Богу, а женщина служит мужу. И тогда дети включаются в эту династию. Естественно. Если такого порядка не будет, духовного, то нет смысла вообще зарабатывать деньги. Что мы кроме денег еще оставим детям? Ничего. А зачем деньги человеку, у которого нет духовного разума? Нет даже склонности к нравственности какой-то. Эти деньги не принесут счастья ни ему, ни окружающим. Это очень опасная как бы тенденция. Думать только о деньгах и наследство – это только деньги. Наследство – это знания духовные. Отец и мать – это духовные учителя, они знают, зачем живут вместе. Критерий именно – возвышенные духовные качества и знания. Вот эта квалификация главная – не способность зарабатывать деньги. Это ловушка, это обман. Вы не прочитаете это ни в одной религиозной книге, что человек должен зарабатывать деньги, и в этом его природа, в этом его суть. Это ложь. И так разрушаются не только семьи, разрушаются общества. Каждый сам за себя в одном обществе, каждый живет сам за себя, ради себя. Поэтому я не вижу другого пути, как кто-то должен указать путь этим молодым людям. Кто-то какой-то мудрый, мать, отец, бабушка, дедушка или духовный наставник должен быть. Иначе жизнь будет, ну как, неудачная, разрушенная будет жизнь.
Благодарю. Дай Бог здоровья.
Здравствуйте, а тогда порекомендуйте браки в соответствии с вот этими четырьмя природами. Каким образом было бы благоприятнее выбор супруга, например, именно в зависимости от природы человека?
Хорошо. Если, скажем, мужчина принадлежит к рабочему классу, то и жена должна быть к рабочему классу принадлежать. Также. Потому что если жена будет более высокого интеллекта, она не сможет подчиниться мужу. Он попадет под ее влияние, и порядок нарушится. Мужчина, он должен сохранять свою свободу даже в браке, как бы свою независимость, быть выше жены в качествах, в устремлениях. Для мужчины важно именно быть независимым, а для женщины важно быть зависимой от мужа. В этом она счастье. А счастье мужчины, хотя он семейный человек, он чувствует свободу. Если он теряет свободу, семейная жизнь для него как клетка, это как тюрьма. Он так ее понимает. Он теряет радость, теряет свет, сияние свое. Поэтому лучше, если они равны природе или мужчина выше природы. Скажем, женщина обычная, рабочая, помощница, мужчина бизнесмен. Или женщина-бизнесмен, мужчина тоже бизнесмен или управляющий. Если женщина управляющий, муж тоже управляющий или уже советник, духовное сословие, учитель или два учителя. Вот лучше так, такие браки. Либо равны, либо мужчина немножко выше. Тогда легче будет семью организовывать. Также есть две природы, духовная и демоническая природа. Есть демоны, они высокомерны очень. Они очень гордые, тщеславные, они хитроумные. Они говорят, что величайшая ценность жизни – это вожделение, кама, похоть. То, что я хочу, есть закон. Это вот демоничная природа. А божественная природа, они скромные, они смиренные, у них какие-то духовные цели, они склонны слушать, что говорят святые люди, принимать их наставления. Вот эти две природы не должны быть вместе, в браке. Никогда мира не будет. Либо демон с демоницей, либо духовный с духовной женщиной. То есть тогда будет какая-то гармония, порядок. Сейчас эти природы тоже смешаны. В каждом из нас есть такая смесь. Загляните внутрь себя, вы увидите, есть и демонические качества, и божественные качества. То и другое. И зависит просто наш союз и удача в том, какие цели мы ставим. Демонические цели или божественные цели в семье. В семье должна быть одна цель. Семья – это одна лодка, и может двигаться только в одном направлении. Все в одной лодке находятся. Тогда называется семья. Если цели разные, это невозможно. Поэтому, говорится, не вступайте никогда в брак, пока не убедитесь, что цель у вас одна в браке, у мужчины и женщины.
Пока что? Повторите, пожалуйста. Не услышали мы.
Пока не убедитесь, что цель у вас одна. Цель одна.
Угу. Ну, да, это при... Да-да, а если уже в браке находится, вот, например, сейчас все равно большее количество женщин являются в духовности или в управленческом составе, а мужское население еще на уровне первой природы застряло. И как вот быть в таких вопросах?
В этих вопросах удачлив будет тот, кто будет учиться. Таков ответ. Сейчас люди должны учиться, взрослые. Учиться духовной жизни означает также учиться семейной жизни. Это духовный уклад. И либо у них там деньги и секс во главе, как смысл жизни, либо что-то высшее. Нужно разобраться, вот, нужно учиться, выбрать что-то. Вот те люди и смогут быть удачливыми, кто сориентируется, именно обучится этой науке. Обучайтесь, сами обучайте других. Так и спасете семьи, свои и другие поможете.
Хорошо, спасибо. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Знаете, у меня такой вопрос. Я с супругом 7 лет уже в браке, а он хорошо зарабатывает, у него хорошо оплачиваемая работа, но он эти 7 лет в таких вот глубоких метаниях, потому что он не на своем месте. И вот как я, как жена, как супруга могу помочь ему найти свое предназначение? Я тоже страдаю, на самом деле. Вот эти вот метания мне тоже причиняют боль, что он не может найти себя.
Человек не на своем месте, он так себя чувствует. Но это может быть и не так. Например, мне один человек, который склонен к духовности, говорит, что я люблю свою работу, но общение на работе меня убивает просто. Невозможное. То есть люди, которые не имеют духовного стремления, они грубые, они там нецензурные слова используют, они там выпивают вместе по праздникам, у них своя команда. И я не на своем месте в плане общения, но в плане профессии ему нравится это, у него получается, он зарабатывает деньги, он хорошо выполняет свою работу, но в плане общения это не его место. Но сейчас многие хотят работать, но не могут, духовные люди именно не могут, потому что общение плохое на работе. Вот это главная проблема. Если человек найдет духовное общение, он даже может работать, ну делать то, что приходится бывает. Вот я семейный человек, скажем, я когда был моложе, молодым, я должен был как-то тоже поддерживать семью. Был студентом. И что я делал? Делал все, что приходилось делать. Смотрите, я был грузчиком одно время. Я работал дворником какое-то время. Я работал пожарным какое-то время. Я был готов делать любую работу, чтобы как-то поддерживать семью. Но поскольку я знал, зачем это, и семья имела духовную ценность, это меня не угнетало. А наоборот, я выполнял свой долг, видите? Не все бывает в жизни именно так, как вот все соответствовало бы моим желаниям, да? Иногда ситуация требует от меня какой-то жертвы еще. Допустим, в семье я же не говорю, что вот я, знаете, не из рабочего класса, чтобы тут полы вам мыть. Я вот управляющий, у меня фирма, понимаете, директор, а меня тут мусор жена заставляет выносить. Какое неуважение. Мы же так не говорим, потому что в семье мы делаем любую работу. Также и здесь есть, должно быть духовное прибежище у человека. Особенно это касается мужчины, кто вот работает, несет какую-то ответственность. Ему нужно духовное общение, духовное наставничество, чтобы он испытывал вдохновение исполнять свои обязанности, материальные. То есть духовное – это вдохновение, вот, это вера. Это определенное духовное знание, мудрость, которое поддерживает нашу энергию энтузиазма. Чтобы могли до конца выполнить все свои обязанности, нужен дух, сила духа. Поэтому сейчас, главным образом, мужчины лишены силы духа. Они вот сейчас ищут, да, в жизни, какую работу, где заработать деньги, как выкрутиться из ситуации. Жена меня упрекает, теща упрекает, мать недовольна, все женщины недовольны. А Веда говорится, если мужчина хочет удовлетворить женщину, он будет неудачником. Он должен удовлетворить Бога, тогда он будет удачником.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Мируэрт. Большое-большое спасибо за такую лекцию, очень проникновенная. Знаете, вот такой вопрос по поводу нахождения предназначения для ребенка. Вот вы рассказали, как, допустим, разложив несколько предметов по назначению, по четырем направлениям, там, ребенок выберет. Но мы, допустим, я упустила этот момент. Вот как можно узнать предназначение, допустим, вот у меня 9-летний сын, как можно узнать предназначение? Я иногда вижу, вот он, допустим, собирается там командой друзей, я смотрю, он может руководить в плане того, что там подай, то тот идет спокойно, и это даже не задумываясь, он идет и подает ему. Я иногда удивляюсь, думаю, надо же, вот как-то, когда я ему говорю, он такого не делает. А когда он там среди своих друзей, он так ловко руководит им. Я не знаю, может быть, ну как бы, как найти вот это предназначение
ребенка
и понять.
Вы как мама-руководитель? Вы кто по профессии?
Я как мама. А по профессии я бухгалтер.
Бухгалтер. Обычно ребенок наследует окраску матери профессиональную. Сын.
Я бухгалтер, не дебет с кредитом.
Сын. Сын, он в мать идет. У него характер, ум матери, характер отца. У дочери, наоборот, ум отца, характер матери. Поэтому варна вот эта вот профессиональная, по матери больше передается ребенку, сыну. Но вы бухгалтер, но вы также имеете какое-то вот качество руководить.
Нет.
Спасибо. Можно так увидеть. И также вы видите уже его склонности через игры, как он общается с детьми. Вот если он душа компании, допустим, всех организовывает, то понятно, вот у него такая природа. Или он наоборот подчиняется, ищет лидера какого-то, защитника. Но он подчиненный природы. Или он хитрит, очень хитрый. Но у него такая природа. Бизнесмен, он хитрый должен быть. Расчетливый. Это в качестве характера есть.
Хорошо, спасибо вам большое.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ахбата. Я мама троих детей. У меня такой вопрос о предназначении женщины. То есть она должна искать свое предназначение или ее предназначение – это и есть материнство? То есть может ли женщина развиваться только в материнстве и быть счастливой?
Только? И... Это большая задача – быть матерью. Это слово «только» здесь не подходит. Быть матерью – это большой талант – быть матерью. В этом заключаются все ценности, на самом деле, быть матерью. Поэтому, если вы станете настоящей матерью, это сверхпредназначение. Мать, смотрите, что говорят веды. Никто не должен становиться отцом или матерью, духовным учителем или царем, если не знает, как своих подопечных привести к совершенству. Вот куда мать причисляется, к духовным учителям такого ранга. Великого ранга. Мать по определению уже духовный учитель в обществе для детей. Вы реализуете все свои способности, когда будете матерью именно. И также для женщины предназначение – это семейные традиции, мир в семье. Написано, что женщина признается святой тогда, когда можно жить в мире со всеми родственниками. Ведь у нее непростое предназначение, а очень трудное предназначение. Поэтому быть матерью – это большое дело. Это, наверное, важнее всего сейчас в обществе. Важнее всего быть хорошей матерью.
А можно еще вот немного себя, да, я вот откровенно хочу сказать. У меня трое маленьких детей. Мы живем с родителями мужа. Вот. И меня все время вот, то есть мне хочется на работу выйти. Я преподаю в университете. Мне очень это нравится. Вот. Но приходя домой, я чувствую чувство вины перед своими детьми. И вот поэтому оттуда у меня этот вопрос, да, то есть достаточно, может быть, не быть, как бы вот, да, хочешь любить весь мир, полюби свою, ну, иди в свою семью. Или, ну...
Быть матерью не означает быть сиделкой. Это не одно и то же. У вас предназначение обучать людей. И для этого вы должны также постоянно учиться сама, читать книги, изучать, продвигаться духовно, и у вас будет всегда вот этот потенциал обучать. И ваш как бы авторитет в обществе также воспитывает детей ваших. Понимаете, так? Ваше положение, ваши социальные отношения – это тоже воспитание. Это не просто сиделка или нянька. Это мы снижаем роль матери вообще, обесцениваем таким образом. Веда говорится, что есть несколько форм воспитания. И первая форма воспитания олицетворяет птица. Птица держит своих птенцов под крыльями, то есть тактильно воспитывает их, касанием контролирует. Как маленьких детей мы на руках держим. Когда ребенок взрослеет, тогда метод рыбы применяется. Рыба смотрит глазами, контролирует взглядом. Они чувствуют взгляд, присутствие родителя. Так воспитываются, контролируется их совесть. И на третьем этапе, завершающем, черепаха. Черепаха означает, что она откладывает потомство на берегу океана, сама уходит в океан. Она не смотрит и не касается, она думает. И то есть это уже уровень, когда дети и родители связаны ценностями наставлений друг с другом. Я помню, что говорила мне мать. Я помню, что говорил мне отец. Понимаете, да? Есть разные этапы воспитания. Но мать не означает сиделка или домохозяйка. В поведические времена мать могла быть царицей, могла быть управляющим большим. Могла бы, были женщины-воины, были женщины-ученые также. Это зависит от вашей вот этой варной окраски. И не думайте, что это не воспитывает ваших детей. Это очень сильно воспитывает ваших детей. Ваше положение в обществе, ваше уважение, репутация в обществе. Это тоже очень сильное воспитание.
Хорошо, спасибо вам большое, огромное спасибо за сегодняшнюю лекцию и за ваш ответ.
А можно в добавление вот к этой ситуации спросить вас, Александр Евгеньевич, правильно я понимаю, что критерий для того, чтобы женщина, мама, она была, ну, ей было понятно ее предназначение, и что она на верном пути, это удовлетворенность ее и всех членов семьи?
Дело в том, что семья никогда не будет удовлетворена полностью, как мы хотим. И даже говорится, видать, что она должна быть чуть-чуть недовольна, чем пресыщена. То есть не нужно слишком стараться удовлетворить свою семью. Вообще для мужчины дается такое руководство, что он больше должен заботиться о соседях благополучия, чем о собственной семье. То есть о благополучии всего мира больше он должен заботиться, чем о собственной семье. Вот такое у меня настроение. Потому что желания материальные имеют свойство расти. Если удовлетворяете одно желание, на это место приходят два желания, следующие из этого. Как вот, допустим, мужчина зарабатывает деньги хорошие, да? Принес за неделю 10 тысяч долларов жене. И он чувствует, что он заработал хорошие деньги. Как только он показал это жене, уже денег мало. Это женщина смотрит так. Женщина видит сумму, и с этой суммы у нее желания уже не хватает. Желания тут же вырастают мгновенно. Вот это отношение мужчины и женщины в семье. Поэтому если мужчина будет просто удовлетворять желания женщины, говорится, он будет танцующей собачкой перед ней. Он должен ставить пределы какие-то разумные. То есть чуть-чуть женщина должна быть неудовлетворена, чуть-чуть семья будет недовольна, но зато репутация в обществе – это выше, это лучше. Лучше добрая слава, доброго имени – это выше. Счастье считается, чем счастье просто родственников. Вот, поэтому это тоже взвесьте. Не просто удовлетворяйте свою семью, но и что-то еще полезное делайте для общества. Так вы своих детей и потомков тоже привлечете вот к такой вот роде деятельности, широкой деятельности. Это путь величия. А семья, быт – это мещанская культура. Это волчья яма называется. Или змеиная нора, где зависть развивается. Если мы не служим Богу, не служим обществу целиком, то это змеиная нора, говорится, семья.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Вопрос такой. Как понять гороскопа, что я должна здесь почувствовать, или, может быть, это должен быть какой-то хороший результат, да, в моей деятельности, чтобы я поняла, что вот, да, это мое, вот одно из этих четырех – это я.
Как понять свою природу, вот эту материальную природу? Вы учитесь в институте уже здесь, в этом?
Да, учусь.
Я думаю, что здесь это проявится у вас, потому что, как мы сказали, нужно выйти из потока информации для того, чтобы себя познать лучше. Из потока информации, массовой информации, нужно выйти из потока. Из этих обычных общественных ценностей навязанных нужно выйти и войти в среду, где нет зависти. И там, естественно, ваша природа начнет проявляться сама. Вы, наверное, понимаете, что вы раскрываетесь полностью только в определенной среде, где вас любят, уважают, как, скажем, родители, близкие, да, любящие. И там вы снова ребенок, вы снова простая, вы снова открытая, там ваша природа начинает работать, вы не стесняетесь. А в обществе вы скованы, потому что в обществе есть свои оценки, критерии, престижные, непрестижные вещи, модные, немодные вещи. Нужно выйти из этого потока ложной информации. Вот в институте вам, я думаю, это удастся сделать. Создать такую атмосферу, она уже есть. Где нет зависти, где мы именно уважаем друг друга, такими принимаем, какие мы есть. И вот тут вы раскроетесь. Природа сама о себе заявит, не беспокойтесь.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня видно, да? Так? Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое, что вы уделили нам время. У меня такой вопрос. Я вроде бы нашла свое предназначение, но потом произошла такая ситуация, после которой у меня не получалось ее реализовывать. И хотелось бы спросить у вас совета, что мне сделать, и то есть как бы как я могу служить людям, чтобы обратно, чтобы получить какие-то, можно сказать, доверие свыше, может быть, какие-то уполномочия, чтобы действовать по своей дхарме.
Насколько я понимаю, ваш путь – это обрести отношения с Личностью Бога. Вы такой человек. А через это вы обретете полномочия и силу. Личность. Медитируйте на Бога как на Личность. Когда вы читаете книги, вы должны знать, в духовной книге, что эти книги от Бога, от Личности идут. Кому? К вам непосредственно, к вашей Личности. Должны почувствовать эту личную связь. Тогда вы обретете силу. А для этого, если вы хотите обрести такую связь, вы должны общаться с людьми, которые уже на этом пути. Через это придут все остальные полномочия.
А для этого, параллельно, то есть пока я не обрела, да, это, параллельно, как я могу служить людям, как я могу еще быть, можно сказать, полезной как-то, или одновременно, чтобы стать самой быть... как бы в
сейчас...
Наполненной, что ли, и одновременно, чтобы я могла кому-то еще что-то дать, не из дефицита, а из избытка сейчас, на данный...
Сейчас получаете знания. Сейчас получаете знания, можете делиться уже этими знаниями. Это такие источники, как Бхагавад-гита, особенно изучаете, Упанишады. Есть, вы в институте найдете такие книги. Это фолианты, это классика, основа ведической литературы. Изучайте, и все, что вы будете понимать, все, что вас будет вдохновлять, вы можете передавать другим. вы уже будете реализовываться в этом плане. То есть, но вам нужен духовный контакт. Нет звука.
То есть, я так поняла из вашего совета, что больше надо заботиться о душе человека, чем о его физическом теле, да? А то...
Есть период обучения. В период обучения мы заботимся именно об обучении. О физическом теле мы тоже заботимся, но в период обучения мы заботимся об объекте знания. Сейчас у вас должен быть период обучения. Это не означает, что вы не должны заботиться о материальной стороне, но сейчас период обучения.
Спасибо большое.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышу.
Меня зовут София. Тоже хотела вас поблагодарить за такую инструкцию.
Я вас слышу.
В современной нашей жизни. И у меня два вопроса. Первый вопрос. Если вот человеку нравится какая-то деятельность, но у него... Ну, то есть он пребывает в этой деятельности, он работает, но у него очень много каких-то, ну вот не получается, трудностей. И как вот понять? То есть в душе он чувствует, что это его, но эта деятельность у него, ну как бы препятствий очень много.
Если на самом деле человек на своем пути находится, то препятствия становятся для него ступенями к развитию еще большему. То есть это не остановит его. Если это его природа, то препятствия его только сильнее сделают. Если это не его природа, то препятствия его остановят. Остановят, потому что он будет расстроен, начнет критиковать других, обвинять общество, что все плохо, или близкие люди его не понимают, начнет жаловаться на все. Значит, человек занимался не своим делом. Но если это его природа, его не остановят никакие препятствия.
Спасибо. И второй вопрос. Природа, как бы каждому человеку, она из каких-то кармических вещей, то есть, да, то есть это вот как-то с прошлой жизни, она же не просто так как бы приходит, значит, уже определенные свои уроки нужно пройти.
И, несомненно, да. Мы же рождаемся, мы же откуда-то приходим, с какой-то среды мы приходим вот в эту жизнь, в это рождение. Понятно, что чтобы обрести такое рождение, мы должны получить какие-то заслуги прошлого. Заработок должен быть, чтобы воплотиться, да? Можно заслужить то или иное воплощение. Это с прошлой жизни тянется, да, из прошлой жизни.
А если человек так и прожил всю жизнь и не нашел свое предназначение, значит, в следующей жизни он будет так и перерождаться, пока не пройдет эти уроки?
Это нет. Это означает, что он родился в невежестве и остался в невежестве, что у него нет духовного наставника. Он не может получить образование. Вот что это означает. Каждый человек может достичь совершенства, любой, абсолютно любой, каждый из здесь сидящих, если получит образование духовное.
Поняла. Спасибо большое.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Благодарю вас за время, выделенное для нас. У меня два вопроса вот возникло. Я сидела, думаю, как бы их сформулировать. Когда живешь в такой, как бы, тревожной немножко атмосфере, потому что родители, ну как... Я пытаюсь с ними наладить контакт, они как бы вообще считают, что я странная, что вообще там имею пятерых детей, пошла куда-то учиться еще. и так далее, да. И как бы я всегда в надежде, каждый раз на одни и те же грабли звоню им, чтобы они меня где-то поддержали, там просто со мной поговорили, как родители. А при этом всегда на меня выливается очень много негатива и грязи. Вот. И как бы у меня возник вопрос, куда мне вот это все девать, то есть обсуждать это с мужем я не имею права, потому что он, ему сразу захочется меня защищать, а мои родители, естественно, станут для него врагами, и чтобы этого не делать, я, конечно, ношу это в себе. Нужен ли вообще женщине наставник? То есть я вот хожу в храм, и там есть такая абсолютно нейтральная женщина, в православный храм, да, которая там продает свечки, иконы, записывает все это. И вот мы с ней часто просто разговариваем по душам. И я прям чувствую, что мне немножко так легче становится. А вот как вы считаете вообще, нужен женщине наставник?
Нужен духовный учитель.
Это должен быть муж.
Не просто наставник, нужен духовный учитель. Также муж, похоже, он вас уже защищает. Вам нужно держаться как бы его крыши, его защиты, не родителей. Женщина, когда замужем, она находится именно замужем. Родители уже не имеют такого влияния, как раньше. Поэтому на этот счет не переживайте, что там думают и говорят родители, у вас есть муж, вы уже под защитой. Вот. И то, что он легче становится от общения духовного, это тоже хороший признак. Но нужен духовный учитель, тогда все станет на свои места.
Нужно молить Бога, чтобы он пришел, да?
Надо молить, да.
А вот второй вопрос у меня. Спасибо большое за ответ. Я думаю, я доросла, может быть, все-таки он придет ко мне в этом году. Напишу это обязательно в своих целях. Вот второй вопрос по поводу старшего сына. У меня старший сын, ему 18 лет. Он убежал от нас к моим родителям, живет там. И вот я услышала сейчас от вас при вопросе, который задала девушка, что нужно выдернуть его вот с этой... как бы атмосферы, да, то есть мало того, что это в окружении, там много всякой разной информации, и я вижу, что его как бы не туда заносит, потому что он озлобился очень сильно, там он живет с моими родителями, а потому что они жалеют по головке, он ничего не делает у них, да, просто занимается своей жизнью, а отца слушать не хочет, то есть отец как бы не родной, он узнал об этом 2 года буквально назад. И я сейчас, честно говоря, вот даже не знаю, то есть я муж, и я, муж как бы не хочет категорично с ним выстраивать отношения, то есть он считает, что он должен прийти и извиниться, и как-то принять его вообще цели, и он говорит, то пусть он живет дома, я не против, но он должен выполнять обязанности, элементарно помогать там, как-то заботиться о сестрах. Он этого делать не хочет, сын. И родители там гладят по головке, ничего не заставляют делать, и я вижу, как он портится. Хотя, как мать, я понимаю, что он отличный парень, и у него, он, где он работает, его очень любят и ценят, и он уважает людей. То есть ему вот эти качества передались от нас с мужем, как мы дома его растили в течение вот всей жизни. Но выдернуть его у нас не получается. Я могу как-то вот повлиять на него, как вот правильно, потому что он мужа не слушает, дед для него тоже не авторитет, брат мой тоже не авторитет. Авторитет вот мужчина, с кем он работает сейчас.
Выдерните его, несомненно, если ваша жизнь станет очень интересной.
Ну, имеется в виду в семье?
В семье.
Интересно.
В семье. Если вы как мать тоже будете жить очень интересной жизнью.
Но он меня считает какой-то, он говорит, мама, ты вообще какая-то странная стала, там, в Бога стала верить, вообще, как бы, ты была раньше такая совсем другая, а сейчас вот такая вот. Я говорю, я просто, родив 5 детей, стала очень мудрой, и поэтому я чувствую каждого из вас, и пытаюсь немножко по-другому выстроить вашу жизнь, чем мою.
Ну, надо же показать им преимущество духовной жизни, что она более интересна. Не так, что в Бога человек верит, и все теперь стало скучным в жизни, в быту.
Ну вот я думала, может быть, с ним съездить куда-то.
Вот, хорошо, что вы так думаете. Вот поехать, место паломничества, допустим, там, это встряхнет, да. Это впечатление, это интерес.
Да, я думала, может, куда-то встряхнуть вот так.
Так, давайте думайте в таком духе. Вот в таком духе размышляйте. Столько интересного, боже мой, целый мир. Встряхнитесь. Вера – это не просто сектантство какое-то, нет. Это свобода. Это то, что каждый желает на самом деле. Ну, покажите настоящую жизнь собственным примером.
Спасибо большое, я вас услышала.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень рада вас видеть и слушать вашу лекцию. У меня вот такой вопрос. Давно вот хотела задать, слушая даже ваши лекции дома. Вот вы говорите всегда, что у мужчины должен быть наставник. А если мой мужчина, он нет у него рядом таких наставников, он во мне видит наставника, и вот все, что я наслушаюсь, там, за день, там, я ему рассказываю, ему очень интересно. Но я понимаю, что я же не мужчина, я же не могу быть для него наставником, а просто такая, как это Шахерезада, которая все рассказывает, интересно. Он, да, вот это интересно. Вот. И в данном вопросе, я вот, что у меня, какой вопрос, но самое интересное, что этот, он не муж, и вот мы вот третий год живем так, как друг с другом. Причем замуж он меня не собирается звать, его пугают мои дети, у меня двое детей. Может ли быть мое предназначение сейчас с этим человеком, который никогда не был женат, нет у него детей, да, и ему вот, я ему постоянно рассказываю, что это значит любить, что это забота, что это вот дети, это вот так интересно, а мы посадили с ним семена, и когда семена проклюнулись, о, как интересно, говорю, представляешь, ребенок, ты там, ну, хотя я не хочу больше детей, мне двойняшки, мне достаточно, но я вот думаю, может ли вот Бог дать такое испытание, то есть или я должна прекратить эти отношения, потому что как бы, ну, у нас, как это, я не жена, да, я просто подруга по жизни, или же такое бывает, что это временное состояние, и потом либо два, либо полтора. А то сейчас ни два, ни полтора, и я как-то это, с одной стороны, там папа говорит, что-то у тебя непонятно, там не в браке ты, и как-то вы вместе живете, дети пример берут. Хотя я тоже считаю, что это неправильно. Но я не могу от него уйти, потому что он мне интересен, я ему интересна, и нам просто вместе хорошо. Вот что, может такое быть или нет? Или мне надо принимать решение? Хотя мое предназначение, я вот точно чувствую, что я инструмент в руках Бога. И когда я, например, получаю, что надо кому-то там что-то рассказать, объяснить, там, вот там все, что я получаю, какие знания, я всегда друзьям рассказываю. И я рассказываю, это начинаю как-то интересно рассказывать, они начинают слушать, и мне самой интересно, что им интересно. Вот такой небольшой рассказ.
Ну, такова у вас судьба. Вот, от судьбы, как говорится, не убережешь. Вы такие друзья по жизни, с прошлой жизни вы дружите. Вот брак это, ну, есть разные, есть там 8 или 9 видов брака. Вот, если говорить о законной современной основе, то нужно расписываться, нужно какое-то свидетельство о браке составлять. Есть времена были разные формы браков, но это зависит от того, в какой варне человек, какой окраске, да, в обществе он. Если это высший класс, то там все на высшем уровне ответственности. Но бывают браки, когда люди просто вот для детей сходятся, чтобы были дети. А потом они уже не живут вместе, но считаются мужем и женой. Вот. Бывают браки, которые даже не требуют свадьбы, просто гирляндами обмениваются и считаются мужем и женой. То есть разные формы браков. Это гражданский брак. Брак сейчас он достаточно распространенное явление. Мы это не считаем браком законным с точки зрения государства и духовной жизни тоже, потому что обязательств никаких нет у людей. Но эти браки с точки зрения дружбы лучше. С точки зрения дружбы, как вот и ваш пример, вы хорошие друзья. Что в браке обычно мужчина пытается доминировать, и там большие идут баталии. Каждый пытается доминировать, когда речь идет о браке, идет о документах, о положении, о деньгах, о общей собственности. Когда все это вступает в силу, там больше идет конфликтов, чем в гражданских браках. Но гражданский брак сейчас не считается браком. Поэтому эту сейчас тему мы опускаем. Я не буду ничего говорить на этот счет. Потому что судьба такова ваша, вот и все. То есть я не вижу, что вы страдаете в этом плане. Но что касается духовной жизни, попытайтесь как бы вот быть целеустремленной в духовном развитии. И постепенно решение придет к вам.
Вот я этим и занимаюсь сейчас, вот последние два года, то есть я больше там ушла от карьеры, когда мне интересно было зарабатывать деньги, потом ко мне пришло, что, ну, источником денег может быть заботливый мужчина, который может быть рядом, да, и мне легче стало жить. Но я еще думаю об отце моих детей. Я тоже его пытаюсь там, лекции ему постоянно отправляю, там что-то. И раньше, если он меня воспринимал агрессивно, сейчас он уже нормально к этому относится, что я где-то там учусь, постоянно получаю знания, его пытаюсь учить, он уже так спокойно. Я когда начинаю про детей рассказывать, я говорю, знаешь, мы с тобой должны дружить обязательно, потому что, смотря на нас, дети, они будут знать, что мы сообщающие сосуды, и это для них будет важно. И он это сейчас понимает, и даже вот я начинаю ему скидывать лекции, он иногда говорит, о, хорошая лекция. Ну, а, конечно же, про эти мои отношения с мужем, ну, в смысле, с бывшим мужем, отцом, друг мой не знает. То есть... Я сама перед собой, как бы честна, мне кажется, это отец моих детей, он им нужен, они его любят, а здесь другие отношения. Ну, вот, как вы считаете, с духовной точки зрения, это нормально, что я просто как бы общаюсь как вот с отцом своих детей? Или это какое-то неправильное вообще поведение?
Нет, не считаю, что это проблема. Пока все нормально, пока можно принять то, что есть.
Спасибо большое.
Сати, как у нас? Время уже истекло.
Здравствуйте. Спасибо большое за такую информацию, которая заставляет задуматься о своей роли матери. Вот меня заставило задуматься о том, что я услышала. Я всегда считала, что женщина должна реализоваться прежде всего в семье. И сейчас вот то, что я услышала, как-то я начала думать, что у женщины есть и социальная роль, да? А вот у меня двое детей, и у нас счастливый брак, но я почему-то вот чувствовала, что я как мать не совсем до конца, наверное, реализовалась, потому что я уже давно хочу третьего ребенка. Муж против, он считает, что двоих нам достаточно. И вот у меня такой вопрос. Как это решается в семье количество детей? Богом все решается. Но у меня такое чувство, что вот муж за меня решил, и то ли мне это принять, смириться и уже идти реализовываться, ну, в каких-то социальных ролях, либо пытаться как-то с ним, ну, не знаю, вести диалог на эту тему, как-то убеждать. Как это вот?
На одну корову требуется гектар земли. Если у вас две коровы, нужно 2 гектара земли. Если у вас 1 гектар земли, вы хотите 3 коровы, то не получится. Вот. Если с этой точки зрения, вы должны в семье выяснить, сколько вы сможете поддерживать семью и скольких детей. Я, как правило, мужчина, он отвечает на этот вопрос. Взвешивает свои способности и говорит, ну, 2 ребенка достаточно, например. Если это, то это здравый смысл. То в этом я вижу здравый смысл. Если не в этом причина, просто он как бы не хочет больше времени, тогда это все равно зависит от того, как вы договоритесь с мужем. Вот. Я не думаю, что вам нужно ссориться сильно из-за этого. Уже дети у вас есть, так или иначе. Вот. Если он не хочет, значит, вы не можете насильно заставить человека. Тогда занимайтесь социальной деятельностью. Если вы воспитаете 1 хорошего ребенка, будет уже большой вклад в общество. Даже 1. Идеального воспитаете, будет большой вклад в общество. Чем много детей, которые не имеют хороших качеств.
Понятно. Спасибо большое.
Есть ли у нас вопросы? Марат, может быть, посмотрим заочно? Секундочку, можно я посмотрю, есть ли у нас у заочника вопросы? Здесь есть вопрос, Александр Геннадьевич, можно я зачитаю? Добрый день, подскажите, пожалуйста, а вот мне 38 лет, я до сих пор даю природу. Подскажите, пожалуйста, как это сделать практически? Есть ли какие-нибудь практики, чтобы определить это? Большое спасибо.
Ну, природу вот, определить?
В 38 лет.
Ну, надо учиться в институте. А как ее определить? Да, в обществе? В В обществе все искажено, это невозможно. Вы, может быть, и хотите действовать по своей природе, но ваши родственники еще имеют мнение, друзья, общество, и у вас проблемы. Надо идти в институт. Я бы сказал более, если у вас есть духовная практика, то мне нечего вам посоветовать. Если у вас есть нет духовной практики, то это очень трудно сделать. Если вы живете в обществе зависти, допустим, да, или каких-то вот общественных мнений престижных, то вам нужна духовная сила, чтобы увидеть за этим свою природу. Духовная именно сила нужна. Если этой духовной силы нет, вы не сможете это понять. Поэтому здесь, если у вас есть духовная практика, то вы найдете свою природу, несомненно, сами.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Если можно, еще один последний вопрос. Подскажите, пожалуйста, как определить природу ребенка? Вопрос, секундочку. Но он звучал так. Как определить ребенка с элементами аутизма, когда есть небольшая вот такая особенность?
Это к специалистам нужно обращаться тут. Принцип тот же самый, просто там нужно учитывать особенности этого ребенка. Это специалист должен быть. Кто знает природу этого, этого поведения детей, этой особенности детей.
Хорошо, но мы на этом можем закончить.
Хорошо, спасибо всем большое.
Очень много. Давайте поблагодарим.